Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Квадрат», ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодняшний гость в студии Николай Пашков, генеральный директор компании Knight Frank Санкт-Петербург.
Добрый день.
У нас подведение итогов и аккуратный прогноз. Договорились с Николаем встретиться в студии, чтобы поговорить по гамбургскому счету. На чем на самом деле закончилось полугодие и чего нам ждать от следующего. Предупреждаю сразу, временами мы будем уходить в аналитические дебри и непонятные мутные цифры, но обязательно сделаем перевод на общедоступный язык, чтобы граждане, не глубоко влезающие в макроэкономику и прочие бредни, могли понять, стоит ли покупать или подождать, будут ли цены расти или падать, будут ли снижаться ипотечные ставки и как вся эта кухня отреагирует на неминуемое, наверное, падение рубля. Итак, сначала итоги. Николай, у нас с вами за последние три недели было несколько публикаций с разными цифрами. Была ваша публикация «Аналитика Knight Frank» со спадом до 30%, если я правильно помню.
37%.
Спад продаж.
Да.
В штуках квартир.
К второму полугодию 2016 года.
Да, ко второму полугодию 2016. А к первому?
24.
Окей. Были цифры петербургской недвижимости, как консалтинговый центр Ольга Трушева не так давно была гостем студии. У них цифры тоже драматичные, но помягче. Там, если не ошибаюсь, 12% к первому полугодию, около такой же цифры ко второму. Наизусть не скажу, но примерно так. Там поправки еще были. И, наконец, после долгих мучений мы получили от Росреестра данные по Петербургу и по области. И по данным Росреестра получилось минус 8,8% в городе, минус 7,3% в области. В целом по региону минус 8% по отношению к первому полугодию 2016 года.
Отлично. Давайте уточним, из чего, что входит в эти данные Росреестра. В
данные Росреестра входит количество заключенных договоров долевого участия.
Общее.
Общее.
Правильно.
Общее.
Теперь как бы проделаем следующее упражнение. Для того, чтобы адекватно работать с данными Росреестра, надо заказать выписку по каждому дому. Потом из этой выписки вы вычищаете паркинги, вы вычищаете нежилые помещения и вы вычищаете договоры с юрлицами, которые являются, по сути, не рыночными сделками, а в основном это расчеты квартирами с различными поставщиками и подрядчиками. После этого вы получаете там ту цифру, которая объективно покажет вам количество проданных на рынке квартир.
Николай, я вас огорчу, это даже не обязательно делать. Там есть отдельная графа «Договоры физических лиц на приобретение жилых помещений». То есть можно не париться.
Ну, например,
общая цифра, да. Она есть. Но мы исходим из того, что Росреестр у нас переживает очередной период реформирования.
Да.
И у них опять меняется схема отчетности. И, например, цифры по Ленобласти появились на полдня, а потом снова исчезли. Поэтому мы берем общую цифру, исходя из того, что количество паркинга по договору с юрлицами за год вряд ли радикально изменилось.
Ну, не соглашусь.
Не на процент,
поверьте на слово. Пока не будет раскладки там, да, детальной, применять цифры Росреестра несколько, мягко говоря, некорректно. Мы сверяем свои данные с Росреестром. Обычно у нас расхождение 1-2%. Ну, до 5, там, да, где-то по отдельным периодам.
Вот у нас еще раз общая цифра договоров долевого участия вместе с паркингами с юрлицами. Да. Год назад была одна, теперь другая, и разница составляет 8%. Мы можем исходить из того, что паркингов стали покупать немножко больше, значит, жилья еще немножко меньше. Но цифры не радикально отличаются. Есть еще часть, кусочек аналитики ЖСК, которых стало еще меньше. ЦДС за это время перешел на договоры долевого участия. Но это тоже не повлияет на показатели там, в пределах больше, чем 1-2%. Некоторые спад есть.
Пока
насколько он глубокий, почему мы с вами отличаемся в разы?
Я же вам говорю, потому что мы берем не данные Росреестра, мы считаем по сделкам. Где-то используя данные Росреестра, где-то, скажем так, используя данные о продаже застройщиков. Опять же, для того, чтобы адекватно работать с данными Росреестра, надо смотреть их по каждому дому, а не братскую могилу. Братскую могилу смотреть, это как средняя по больнице цена на рынке.
У нас о 30% падения отчитались, если не ошибаюсь, группа ЛСР, да. И близкие цифры у Ленспецму.
Нет, у Ленспецму такого нет падения. Но там есть определенная специфика, скажем так, у Ленспецму.
Категория другая.
Во-первых, категория другая, во-вторых, они радикально поменяли там продающие подразделения, там, скажем, за счет этого у них полугодие к полугодию результаты получились практически одинаковые. Да? Посмотрим дальше динамику. Но, понимаете ли, если крупнейшая компания ЛСР падает на 30%, то когда я читаю, собственно, в вашем обзоре девелоперов, которые рассказывают, что у них там все хорошо, а у нас еще лучше, а у нас вообще там выросло там это бывает, на десятки процентов, да, я, честно говоря, не очень верю. Если крупнейшая компания падает на 30%, то все остальные, ну, не могут расти. Они, может быть, они не
если
так быстро падают.
Если крупнейшая компания упала на 30%, остальные меньше, то как раз получится 10%.
Вполне или вероятно. Больше.
Хорошо, еще один вопрос. У нас по данным того же Росреестра, который получает от Центробанка, рост ипотеки за 6 месяцев в Петербурге составил в 2 раза, а в области в 3 раза.
Да. Ипотечный... И что это значит?
Это ипотека на готовое жилье или это тоже новостройки, по вашим оценкам?
Сейчас не могу сказать, я еще не смотрел статистику. Но то, что она выросла, это говорит банально о том, что у людей нет своих денег. Они покупают в кредит.
Сделки
снижается на процент,
сейчас, правильно? Да? Сделки, объем сделок на вторичке не вырос по Петербургу, по крайней мере.
А вторичка вообще достаточно стабильная, на самом деле. Вот. Рынок.
Доля ипотеки на вторичке, сомневаюсь, что выросла в разы. Вряд ли. Ну, посмотрим,
ну, конечно, наверное, если она выросла на первичке, она, наверное, выросла и на вторичке, я так предполагаю.
Ну и что у нас получается? Доля ипотеки выросла, а доля общая продаж сократилась?
У нас... Ну, почему нет?
Ну, она...
Ну, когда
доля...
у людей... Смотрите, Дмитрий,
доля ипотеки подождите. Уже была
если почти у людей 60-70%. Становится меньше денег, вот у вас нет денег, но вы хотите купить квартиру, да? Там у вашего соседа нет денег, и он тоже хочет купить квартиру. При этом вы идете в банк, вам не дают кредит, то есть вы сократили спрос там на какой-то там процент. Вашему соседу дали кредит с каким-то минимальным первым взносом, да, собственно, он пошел и купил квартиру, тем самым поддержав спрос и увеличив объем выдачи ипотеки тоже на какие-то проценты. Собственно, вот механика процесса.
Давайте еще раз. У нас есть определенный объем сделок. Да. На первичке у нас до этого времени доля сделок в эконом-сегменте в типовом жилье с кредитами составляла около 60%, 65%. Да. Теперь у нас объем ипотеки в городе увеличился вдвое.
В чем объем?
В штуках, в количестве кредитов, да, в количестве зарегистрированных ипотечных договоров. В городе вдвое, в области втрое.
Вопрос, а 60-70, откуда цифра, что это сделка с ипотекой?
Экспертная оценка, это отчетность банков и это экспертная оценка застройщиков по-разному. Да. Вы считаете, что меньше?
Не могу сказать, потому что, опять же, не владея достоверной, четкой информацией, вот сколько там в каждом объекте или у каждого застройщика там эта доля с ипотекой, сложно говорить. Потому что кто-то говорит, у нас 30, кто-то говорит, у нас 70.
30 у Ленспецсму. У них традиционно невысокая доля, да, потому что это комфорт плюс и бизнес-класс. Да. Чем выше категория, тем меньше ипотеки. Это понятно.
То есть поэтому уверенно говорить, что по всему рынку было там 60, наверное, сложно.
Мы говорим о массовом сегменте. Мы говорим о массовом сегменте. Там ниже 50 я ни у кого не встречал.
Ну и с другой стороны, понимаете ли, мы просто движемся к, скажем, тому, что мы называем цивилизованным рынком, где, в принципе, все сделки кредитные, где закредитованы все практически
домовладельцы. Я к тому, что если цифры по ипотеке верны, и если мы справедливо оценивали объем ипотечных сделок в первичке не меньше, чем в половину, то такой рост кредитования означает, что нет спада по продажам. Ниоткуда было бы взяться новым договором.
Нет, не согласен с этой логикой.
Ну, еще раз давайте. Сделки на первичке на 30%, по вашим данным, сократились на 40 даже. А сделки по ипотеке, да, за это же время вдвое выросли за полгода.
Регистрация. Да. То, что сама сделка могла быть раньше.
Ну, сейчас нет такой задержки.
Ну, полгода. Здрасте. Некоторые застройщики собирают раз в квартал, они подают на регистрацию документы.
Вы полагаете,
я сейчас не буду называть, кто это делает.
Вы полагаете, просто отставание по статистике?
Конечно.
Отставание по статистике лаги. У вас или у нас? На самом деле больше продали?
Отставание по статистике... регистрации от сделок. Естественно, там есть временной лаг.
Регистрация сделок и регистрация ипотеки что, по-разному отстают?
Нет.
Нет. Отставание должно быть ровное.
У вас и Росреестр как бы не сильно упал, и ипотека выросла, правильно?
Выросла сильно.
Вот.
Мы еще не увидели как бы того спада, который есть, вы считаете?
Это идет хвост, конечно.
Мы
регистрация
еще не увидели
спада. Предновогодняя, конечно.
Допустим.
То есть данные Росреестра вообще нужно смотреть на длинных периодах, чтобы вот эти лаги избегать. То есть как минимум год, в принципе, нужно смотреть.
Посмотрим, как только они доберутся до новой формы.
Что все, что связано там с регистрацией, с госстатистикой, это данные такие, ну, которые очень нужно, скажем так, осторожно применять с учетом вот, как бы, всех вот этих вот обстоятельств.
Ну, были бы другие, были бы финансовые аналитические базы, было бы интереснее. Но они тоже живут на тех данных, которые им предоставляют.
Но, собственно,
общая характеристика. Мы с вами
рынок
сходимся,
падает, я думаю,
сходимся
что
в том, что рынок падает. Спора нет. Конечно. Вопрос, насколько падает, вопрос гадательный. Вы остались при своем убеждении, я при своем.
Мы считаем, я, понимаете ли, там, занимаюсь там, 15 лет этим. Я знаю, как мы считаем, я не доверяю своим аналитикам.
Ну, я, в общем, тоже не вчера пришел. Давайте не будем измеряться тут. Это не та ситуация. В чем причина этого спада?
У людей деньги кончаются банально. Это,
общее падение доходов граждан.
Падение доходов граждан. Ну, либо не рост доходов граждан. Да, то есть, опять же, ведь спрос, он не является неисчерпаемым. Люди, кто-то уже купил недвижимость, вот, кто-то ее там как не мог купить, так и не может. Стимулировать спрос может, ну, действительно, только, наверное, дешевая ипотека. Других способов нет, собственно говоря.
И,
то есть, это накачивание рынка деньгами.
И правительство настаивает, что надо еще удешевлять. Центробанк, конечно, ставку не опускает, но коммерческие банки вместе с застройщиками...
Наверное, будут опускать. Понимаете, ведь... ну, вот смотрите, в Петербурге сейчас там продано жилья в строящихся домах, там, да, порядка, ну, примерно, очень приблизительная оценка, 350-400 миллиардов рублей. Это то, что уже вложили люди. Для того, чтобы достроить то, что сейчас строится, просто покрыть себестоимость, нужно еще порядка 100-150 миллиардов рублей.
Так.
Да, не считая запуска нот, которые нужно откуда-то взять.
Из кармана граждан откуда
еще? Да, из кармана. У граждан карман ощутимым образом начинает скудеть. Соответственно, если застройщики не находят эти миллиарды, то у кого-то могут возникнуть проблемы. А ведь мы же видели там историю там, того же, например, СУ-155. Падение любого крупного застройщика – это, ну, скажем так, глобальная финансовая катастрофа. Решать которую все равно придется государству затыкать эту дыру.
У нас таких застройщиков не так много.
У нас таких застройщиков, ну, скажем
так… глобальных.
Питок у нас в городе наберется.
Ну, как минимум. Если верить данным
Google, ну, даже да, если у нас там из первой,
ЦДС даже в тройку входит.
Даже если из первой десятки кто-то вдруг там, кажется, не приведи господи, там обанкротится или у него возникнут какие-то серьезные проблемы, то это большая проблема, это прежде всего...
Ну, если серьезно говорить о первой десятке, там уже у многих серьезные проблемы.
Они совершенно, уже совершенно верно.
Давайте посмотрим еще некоторые
важные цифры. Это, кстати, извините, перебью, что понимание этого факта, оно и обуславливает там в том числе и ту политику, и те шаги, которые сейчас предпринимает государство, и делает достаточно прогнозируемым то, что будет происходить дальше.
Ну, для меня самый такой яркий и важный шаг государства, вернее, два шага. Первый — это фантастическая совершенно программа по развитию рынка доступной аренды, в рамках которой ЖК купил на 11, по-моему, миллиардов дорогих апартаментов у застройщиков. То есть абсолютно левая операция по спасению некоторых строительных фирм за счет бюджета. А второе — это, конечно, вся программа реновации московская, потому что тот факт, что в Москве сдают в эксплуатацию в два раза меньше квартир, чем в Ленобласти, в абсолютных цифрах, это, конечно, удивительная вещь. Сейчас пресса переполнена разнообразными такими версиями. Ответственные люди высказывают свои соображения о том, почему Москва так мало строит и сдает. Там бюрократические проблемы какие-то, дороговизна сетей. Никто не скажет, что существующий порог стоимости на 200 тысяч за квадратный метр стал неподъемным для Москвы. И все. Да, единственная причина.
Верно, так верно.
Ну, одна Репченко об этом там, говорит последние года полтора.
Верно.
Рынок перегрета будет падать.
Совершенно верно. И действительно спасают застройщиков. Ну, это как и с банками. Как говорится, для нас, простых там граждан, потребителей, это выглядит там несправедливым, да, но некая железная логика в этом есть, потому что если они начнут сыпаться, это может как карточный домик, как бы все просто обрушить. И это финансовые проблемы, я говорю, там вот они огромного масштаба.
Сегодня в «Ведомостях» появилось интервью господина Хуснуллина, заместителя мэра города Москва. И там замечательная есть подробность. Там оценена общая стоимость программы реновации. 3,5-4 триллиона рублей. И ни слова о том, откуда эти триллионы возьмутся. Ну, бюджет Москвы, как мы знаем, 100 миллиардов в год собирается.
Это все же элементарно.
Откуда?
Центробанк печатает деньги, дают коммерческим банкам. Коммерческие банки дают ипотеку гражданам. Граждане несут свеженапечатанные деньги девелоперам. Все крутится. Ну, как бы на этом все рынки во всем мире основаны. В общем, ничего не... Мы просто к этому приходим. У нас этот процесс
задержан. Банки сейчас не дают ипотеку.
Дают,
но... даже в ипотеку московское жилье не раскупается. Там, значит, рекордный объем предложения.
Потому что ипотека дорогая, значит, месячный платеж он такой, что его уже немногие могут потянуть. Ставка будет ниже, платеж будет ниже. Там,
Николай, я
те, кто может потянуть, будет больше.
Я о том, что этот механизм есть и сейчас, но он не работает.
Он работает, но он, как бы, его работа, скажем, уже не позволяет в достаточном объеме, ну, поддерживать тот объем строительства, который есть. Вот, собственно,
строительство, нет, объем строительства, пожалуйста, он рекордный. Объем спроса он не поддерживает. Да. Согласен. И именно поэтому сегодня господин Хуснуллин заявил, что государство будет строить, город будет строить гораздо выгоднее, чем застройщики, по ряду причин. И получается, что для застройщиков места, кроме как на генподряде, в Москве не остается. Заказчик — фонд реновации или правительство Москвы. 5 тысяч квартир построено Москвой и никуда не делось, они пустые стоят. Просто.
Честно говоря, мне, скажем, жизнь Москвы, там ее проблематика, они так слегка параллельны. Это другой мир, он к нам относится довольно опосредованно, в общем-то, потому что в Петербурге не было и никогда не будет таких финансовых ресурсов, там, административных возможностей, как в Москве. Поэтому, ну, скажем, я на это все смотрю со стороны, как на первое время чумы. Меня больше
подготовка закона инноваций для регионов вас в этом плане.
Понимаете ли, с учетом тех цифр, вот там триллионов, которые там на эту реновацию нужны, а где они, собственно, возьмутся там
в каком-нибудь. Центральный банк печатает свежие купюры.
Ну,
с разгоном инфляции.
Платежеспособный спрос в регионах он на порядке меньше, чем в Москве.
Согласен. Давайте посмотрим наши цифры. Значит, та же самая петербургская недвижимость приводит данные по объему рынка. Больше 11 миллионов квадратных метров Петербург и пригородная зона. И 5 миллионов 400 тысяч примерно это объем предложения. С вашими цифрами бьется? У вас какие?
Ну, примерно совпадает, да.
И в любом случае говоря, обе цифры рекордные, рекордные за весь период рынка.
Да,
сейчас больше всего новостроек и самый большой объем предложения. Да. А объем спроса, он последние несколько кварталов не меняется. Ну, примерно от 0,8 до миллиона, где-то так.
Снижается он, скажем так.
Снижается, соглашусь. И цена. Вот у нас была цена, например, в третьем квартале прошлого года 96 тысяч, в четвертом квартале 99,61.
Ну, естественно, она не
сейчас 99, цена не растет.
Естественно, удивительно, что она не падает. Ну, не то, что не удивительно, понятно, но как бы...
А почему не падает?
Ну, застройщики ее держат, естественно. Потому что,
понимаете,
снижением цены, ведь на самом деле эластичность, она не... такая уж явная, что снизив цену, ты сразу получишь вал продаж. Ты скорее получишь ожидание, что завтра ты еще больше снизишь цену. Поэтому это очень опасный инструмент. Поэтому все, конечно, держатся там и будут держаться. А у некоторых просто, скажем, цена такова, что запас маржи действительно там крайне невелик. Да, и есть
в эконом-сегменте, в массовом строительстве, прежде всего.
Да, прежде всего. Естественно, что есть реальный риск там, по итогам проекта уйти в минус.
Цена расти не будет, потому что невозможно по спросу, а снижаться не будет, потому что невозможно по издержкам.
Так точно.
А спрос при этом сокращается.
Стабильная цена... объем строительства при этом увеличивается.
Стабильная цена при росте объемов предложения означает что? У меня тогда вопрос следующий. У нас будет системный обвал или выборочный? Выборочно будут банкротиться застройщики или эффект домино начнется? Ну, я еще санкции и неустойки добавлю.
Вопрос, конечно, будет ли обвал там... Не хотелось бы видеть этот сценарий, потому что он объективно это очень серьезное потрясение там и для граждан, и для органов государственной власти, для застройщиков, естественно. Вот.
Я еще добавлю, что у нас 20% налоговых поступлений, это строительный комплекс.
И не ожидаю я ситуации, что вот возьмут и там, грубо говоря, обвалятся все, потому что все-таки запас прочности, ресурсов, там, возможности привлечения заемного финансирования в том числе у всех компаний разные.
Под 18%?
Под 10,5%.
Даже под 10,5%?
Да, под 10,5%. Ну, и опять же, я предполагаю, что эта цифра все-таки будет снижаться. Стоимость денег, она неизбежно будет снижаться, потому что иначе там не только строительная отрасль, вообще экономика России, она так и будет как бы сжиматься и сжиматься. При такой стоимости денег очень сложно заниматься каким-то бизнесом, если не растет рынок и не растет цена.
Как раз об этом хотел спросить. Вы же смотрите наверняка макроэкономические показатели. Риски ослабления рубля вот сейчас финансовыми аналитиками оцениваются как весьма высокие. Ну, это такой основной сценарий.
Они в прошлом летом, например, оценивались как высокие, а он не ослабился.
В прошлом летом не было санкций, сейчас они есть. Психологически на какие-то сегменты финансового рынка это давит. На технологии давит, на нефтедобычу, к сожалению, тоже. Ну, по крайней мере, такой...
Рынок рублевый, поэтому здесь тот же обвал там рубля, он не дал нам резкий рост рублевой цены на недвижимость. Доходы рублевые.
Что может случиться с рынком жилья при ослаблении рубля?
Вы знаете, вот мы как раз сегодня тоже я общался с руководителем одного автодилера, там мы обсуждали там все эти эффекты, пришли к выводу, что
у них рост.
Колебании курса, люди уже к ним, ну скажем так, настолько привыкли и устали, они уже не вызывают каких-то там ажиотажных желаний там все схватить, побежать.
Массового инвестирования и купить что-то бетон, ненужное. Бетон
да,
не
да, будет. Там бетон, согласен. Машину, там, не знаю, телевизор, там еще что-то. То есть просто как бы, ну, прошла вот эта вот волна.
Купить 5 квартир, развесить с них 25 панелей и слушать о стабильности по Первому каналу.
Вот. Да, поэтому я не думаю, что это, скажем так, приведет к каким-то, во всяком случае, резким колебаниям спроса. Вот. Есть другие эффекты, которые на самом деле будут гораздо сильнее влиять на рынок. Прежде всего, это поправки к 214-му закону, который сейчас неизбежно стимулирует всех застройщиков согласовать и там запустить как можно больше проектов до 1 июля 2018 года. И к тому немаленькому объему предложения, который там уже есть. То есть в прошлом году все бежали там и вываливали проекты, чтобы там под новые РНГП не попасть. Сейчас будут все бежать и вываливать для того, чтобы не попасть под эти поправки. То есть мы в течение вот этого года увидим еще большой, огромный, наверное, вброс нового предложения на рынок, который может действительно его, ну, в какой-то степени раздавить.
Вчера я разговаривал с господином вице-губернатором Ленобласти Москвином и сказал, что мы в прошлом году за этот период согласовали 30 разрешений за строительство, а в этом 9. И мы не планируем давать новые разрешения, пока у нас есть такая возможность.
Если она есть, потому что их же через суд можно получить. Ну, это люди идут через суд, уже там ППТ согласовывают.
Это в городе это отработано, в области это пока экзотика.
Ну, пока экзотика, но понимаете, все же очень быстро происходит сейчас там, да?
То есть у нас на подходе большой объем нового предложения от застройщиков, которые торопятся успеть по старым правилам.
Да.
Окей. Объем предложения будет ставить следующий рекорд, объем спроса будет падать в силу объективных причин.
Ну, хорошо, какие, если он хотя бы будет на текущем уровне сохраняться.
Да? Это уже позитивный сценарий. Какие риски возникают у покупателей в такой ситуации?
Покупателя, ну, совершенно очевидный риск, что приобретя там строящуюся квартиру, особенно на ранних стадиях, можно, ну, скажем так, оказаться на там долгие годы заложником, по сути, вот экономического состояния конкретного отдельно взятого девелопера.
Попасть на просрочку.
Попасть на просрочку, да, либо попасть на банкротство.
На риск, что объект вообще не будет достроен.
Ну, вообще таких случаев пока у нас нет, в общем, чтобы вообще, да, то есть все равно тем или иным образом передают другому застройщику, там, да, там вписывается там в какой-то форме, там, или город. Или,
рекорд
там,
у нас, по-моему, 15 город. Лет.
Ну, истории, так, помню, да, виадуковские объекты там очень долго достраивались, там, 10 лет как минимум, вот. То есть риск просто оказаться в долгострое. И то, поскольку у нас на рынке не было достаточно масштабных кризисов с падением там большого количества крупных девелоперских компаний, сейчас сложно говорить, а как оно будет разворачиваться, если вдруг такое произойдет.
Ну, почему же вдруг?
Поэтому, конечно, наиболее такая понятная там рекомендация, наверное, по снижению рисков, там, не покупайте воздух над котлованами. Тем более, что сейчас непрерывно растет доля предложение жилья в сданных домах, либо там в домах с высокой стадией готовности.
Новая первичка, да, или близко,
да,
к сдаче.
Да. Уже есть, да, так называемая новая первичка, то есть те квартиры, которые вышли во вторичный оборот в новых домах, там последних там 5-7-10 лет постройки, которые хорошего качества объективно. И в принципе все, даже вот это объективные обстоятельства, они двигают рынок к тому, что он будет переходить к продажам готового жилья. И наиболее дальновидные девелоперы уже сейчас, я абсолютно точно знаю, они как бы для себя там рассчитывают и планируют, ну, что и как они будут делать, да, если, допустим, продажа строящегося жилья, она будет там либо вообще запрещена, либо обставлена таким количеством ограничений, что станет, ну, как бы труднореализуемой.
У нас есть такой кусочек рынка, у нас есть компания «Темп», которая продает только готовое жилье. Есть строительный трест, который в некоторых корпусах, да, продает, да, готовое, да, жилье. Да. Но у нас есть вечный аргумент, который используется всеми покупателями и отделами продаж, но на стадии котлована дешевле. Какую часть клиентов потеряет рынок, если мы уберем самый дешевый сегмент? Треть, половину?
Знаете, сложно сказать. Потребность у людей... Он потеряет, наверное, очень большое количество инвесторов. Очень большое, потому что, конечно, все они рассчитывают сыграть вот на этой, ну, там, составляющей. Там,
да. Максимум, да.
Ну, сейчас 25-30 уже нет, конечно. Да, это сейчас дает 10-15%, потому, да, что самоарендная, да, доходность, она там очень-очень низкая. Вот. 10, конечно, да, конечно, потеряется большое количество инвесторов. Возможно, потеряется какая-то часть людей, которые, ну, покупают, что называется, там, про запас, там, чтобы деньги сохранить. Если у человека есть потребность решить жилищную проблему, все равно он ее будет тем или иным образом решать. Опять же, если, скажем, когда у человека есть альтернатива купить готовый или купить там котлован, да, у него сильный соблазн там сэкономить эти самые там 15%, купить котлован. Если такой альтернативы для, скажем, неквалифицированного инвестора в принципе не будет, он будет просто выбирать там из готового жилья, где дешевле, где ему больше нравится. Это опять же вопрос стоимости денег, да, то есть если она будет такова, что застройщик сможет строить за счет привлечения там собственного там заемного финансирования и потом продавать, не рискуя при этом выйти там по цене там, скажем, в неликвид, то этот механизм, он начнет работать, он должен начать работать. В принципе, так, ну, большинство
рынков. Ну, погодите, у нас скандалы случаются, ну, каждую неделю. То у нас, значит, группа «Город» перекрывает улицы, выходит с митингами, то у нас дольщики О2 там что-нибудь перекрывают, палаточный городок разбивает, то у нас дольщики Ленспедстроя устраивают какую-нибудь бузу мелкую там или крупную. И во многих выступлениях, во многих обращениях и письмах на имя президента указывают, что банки крупнейшие кредитовали вот этих липовых застройщиков. И ипотеку в их корпусах давали, проверив, как положено при аккредитации. То есть банкам это тоже фиолетово. Договор есть, ипотеку плати. Строить, не строить, другой вопрос.
Договор есть, документы в порядке, там ипотеку плати. Но банк, опять же, он не может проанализировать все и предвидеть все там, при финансировании объекта. Ну, это тоже, скажем так. Иначе бы нигде в мире никаких кризисов бы финансовых не случалось. Если бы все заранее предвидели и просчитывали.
Конечно, конечно. Кризис 2008-2007 года американский многому научил.
Кстати, да. Кризис 2007 года. Вот, собственно говоря, это тот путь, по которому мы имеем все шансы пройти. Потому что для того, чтобы вот поддерживать там спрос, который будет, скажем, поглощать вот это все растущее предложение, да, как я уже сказал, там практически единственный путь — это накачивать этот спрос деньгами, доступной ипотекой. Но если и брать... в конце концов мы придем к тому, что да, ипотеку мы начнем раздавать там бомжам по паспорту.
Вот, если он его не потерял. Если брать еще американский паспорт, то да, ипотека бомжам, гастарбайтерам,
в какой-то момент мы имеем шанс прийти там туда же, куда пришла Америка в 2007 году, которые начинали.
Ну, с одной большой разницей. Если американский заемщик может отдать ключи и быть свободен, то у нас он будет должен до конца жизни, пока не рассчитается.
Это тоже вопрос неразвитости там финансового рынка. Просто пока не было проблем такого масштаба, которые бы заставили это пересмотреть. Условно, если такой заемщик один там, или их, я не знаю, там 100 или 1000, ну, как бы можно их, как говорится, там попрессовать. Если их там миллионы, например, то, ну, вы понимаете.
Скажите, пожалуйста, Николай, на ваш взгляд, специалиста, почему сейчас банки ипотеку для покупки готового жилья и для покупки строящегося дают под один и тот же процент?
Строящиеся даже ниже дают.
Даже ниже.
Что объективно, я, честно говоря, не знаю, в чем логика. Логики, на мой взгляд, нет, потому что ведь цена кредита, там цена денег, это риски. А риски, естественно, на первичке они выше, чем на вторичке.
Тем не менее, готовую квартиру под 9,5% ты не купишь, а строящуюся, пожалуйста. Это директива сверху, это директива Центробанка. Я не знаю таких документов.
Я не знаю, я не могу сказать. У меня могут быть там какие-то предположения, но они, скажем так, поскольку не являюсь профессионалом в финансовой сфере, они там сугубо...
У вас есть предположение, что ипотека будет еще дешеветь на протяжении ближайших кварталов?
Там, да, у меня есть такое предположение.
Где у нас знаковая отметка 8, 8,5?
Ну, вы знаете, я думаю, что знаковое, объективно знаковое, это 6. Пока, да, как быстро мы до нее дойдем, там, в обозримом будущем, конечно, я не могу сказать.
У нас что-то там 8% населения, да, сейчас в ипотеке, а должно быть 98%.
У нас, по сравнению с рынками западными, скажем так, которые мы, опять же, принято называть развитыми, у нас очень низкая доля закредитованных собственников, да, и очень высокая доля собственников недвижимости, которые не обременены никакими кредитами. Это, ну, собственно, не только у нас, в Восточной Европе тоже. Да. Это следствие
в Румынии,
постсоциалистической, да, вот этой раздачи, бесплатной раздачи квартир.
Я не считаю закредитованность населения таким уж двигателем экономики.
Это, или, ну, благом. Я не считаю это там благом, не благом. Просто это некая вот объективная специфика там восточноевропейских стран и России в том числе.
Ну, ее надо рассматривать вместе с структурой доходов. У нас неуклонно год за годом снижается доля дохода под предпринимательство.
Но это ведь и тоже вопрос времени, да, то есть получив там какую-то квартиру бесплатного государства, рано или поздно она придет, скажем, ну, там, в некую негодность. И нужно будет покупать новую квартиру, настает тот самый час X, когда ты становишься закредитованным собственником.
Давайте собирать в кучку. Итак, объем предложения будет расти. Объем нового предложения в пригородной зоне, в городской, на окраинах, неважно, в эконом-классе главным образом. Согласен, цены расти не будут по двум причинам. Издержки не позволят опускать, и спрос не позволит поднимать. То есть примерно на этом уровне будет колебаться. Кредитная ставка, ипотечная ставка, скорее всего, будет снижаться, увеличивая привлекательность. Наверное, с учетом неустоек новых требований ФЗ-214 и прочее, мы увидим некоторые штучные отдельные банкротства, которые повысят риски на котловане. И, наверное, часть покупателей от котлована все-таки предостерегут, оттолкнут. Постепенный сдвиг в сторону готового жилья, к чему, собственно, и подталкивает правительство. Да и юристы говорят, что 214 закон настолько кривой с самого начала, что...
Что его подпирай, не подпирай, все равно это конструкция, она...
И в дальней перспективе окончание долгого сезона долевки и переход к продажам готового жилья с тем или иным видом кредита.
Совершенно верно.
При этом, скорее всего, сокращение рынка за счет самого дешевого его сегмента. То есть вместо нынешних котлованов займут 3-4-этажечки в сельской местности, сданные, построенные, просто с кучей неудобств.
Ну, возможно, но вот по как бы, динамике типологии на это надо отдельно подумать, как это будет происходить
в наших реалиях. Ну просто дешевый сегмент чем-то должен замещаться. Вот. И, конечно, очень интересно, как поведет себя население и финансовый регулятор в условиях, вероятно, растущей просрочки по ипотеке и по потребительским кредитам. Все-таки их по отдельности нельзя рассматривать.
Ну, по кредитам
вообще. По кредитам в целом, да. Очень интересно будем наблюдать, как говорил коллега профессора Преображенского, да, пока что мало данных. По цифрам давайте еще раз уже оф-рекорд тогда, не в студии, выясним, сверим, когда будет более, я полагаю, в течение пары недель появятся более подробные таблички.
Можно будет посчитать, конечно.
Да, и придем к консенсусным цифрам. Спасибо. Вопросов там не появилось, Коль, если что-то мы, может, успеем ответить?
К сожалению, не вижу пока вопросов.
Ну, Господь с ним. Я полагаю, что если вопросы придут, мы можем и в частном порядке в Фейсбуке или на страничке Фонтанки ответить. Спасибо. Это была программа «Квадрат» в студии Николай Пашков, Найт Фрэнк Санкт-Петербург и Дмитрий Синочкин. До свидания, до встречи через неделю.
До свидания.